По нашему обыкновению, заведенному в последние недели, за объяснение мы полезли в Маймер Ребе Маараш из 5630 года. В данном случае в Маймер, разумеется, наш мини-Ацерес. Ну и если я правильно понял, на сегодняшнем уроке будем продолжать то, что начато было на прошлом, то есть развивать вот это объяснение, которое Ребе Маараш в том Маймере дает. Если совсем вкратце, не углубляясь в детали толкований, которые там используются, пересказать заявленное в Маймере, Маймере Ребе Маараш я имею в виду, то получится примерно следующее. В месяц Тишрей светит аспект Эйсон, то есть раскрытие будущего, будущего в смысле будущего мира. В праздник Сукейс этот свет будущего, он выходит в полноценное раскрытие. Свет будущего, хоть и макив, проживает в суках, то есть вот устойчиво раскрывается в суках. И для того, чтобы раскрыть достоинство того, что же такое вот там свет будущего, который раскрывается в суке, ну, наверное, не полным образом, но вот доступным образом, единственно доступным в настоящее время, Ребе Маараш пускается в объяснение по поводу тезиса «В будущем мире не будет еды и питья», что на самом деле не вполне понятно, потому что души такие в будущем мире, а под будущим миром здесь подразумевается мир воскрешения, будут воскрешаться именно в телах материальных. Причем эти материальные тела, ну, на первый взгляд, должны нуждаться в еде и питье неизбежно, поскольку даже такие совершенные люди, как Моше Рабейну, первый человек Адам, нуждались в еде и питье, несмотря на свое совершенство, кстати говоря, не только духовное, но и материальное. То есть даже очень совершенное тело нуждается в еде и питье. Как же может так получиться, что в будущем тело, будучи таким материальным, в еде и питье не будет нуждаться? На этом мы, собственно, остановились и продолжаем. Следующий пункт, пятый пункт, страница 12, Юдбейс. У мамших ба маймар. И продолжает он, в смысле Ребе Маараш, в маймаре. Шелеговин зе ешли гагнем тхила беоринина ахила виштия кефиши уберухниус. Что для начала, чтобы двигаться дальше, необходимо прояснить идею еды и питья вообще, как они на духовном уровне. Век мойши косов, как написано, босли гани ахосикала охалти яри им дивши. И как написано в песне песни, а песня песни, как известно, это такой вот пример духовный. С точки зрения простого смысла, это вроде как повествование там, о влюбленных, имеет какой-то сюжет, какую-то увязку с материальным. Но, тем не менее, это все некая аллюзия, метафора, которую необходимо расшифровывать. И вот, в частности, эта метафора использует образ еды и питья. А именно, пришел я в сад, моя сестра, моя невеста, известное нам начало стиха. И дальше, ел я соты вместе с медом. Соты мои с медом моим. В Исобе Зояр. И написано в Зоше. Халти яри кой албирхес криешма. И Зоар расшифровывает эту метафору следующим образом. Ел я соты вместе с медом. Соты подразумевают яри. Подразумевает благословение криешма. Ведивши кой ал криешма. А мед мой подразумевает криешма, собственно. На всякий случай, криешма, чтение шма, крият шма, а слово ликро. Чтение шма, обязанность ежедневная еврея, для которой мудрецы обдумали определенную форму. И обязанность выполнения чтения шма выполняется, ну, в наилучшим образом, за счет не только чтения, собственно, шма, но также произнесения благословений перед и после шма. Эти благословения, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к шма, как с точки зрения выполнения этой обязанности. То есть, это не благословение на обязанность произнесения шма, а нечто другое, достаточно массивные тексты, которые повествуют там о самых разнообразных вещах, вроде того, как ведут себя ангелы вышних и как соотносится с любовь Всевышнего к евреям с любовью к этим самым ангелам. То есть, ну, там масса вопросов обсуждается и не связаны, с другой стороны, вроде как и содержательно тоже. То есть, с содержанием шма они тоже не связаны. Это и не благословение на шма, и не благословение которые там дружат с текстом Шма. Тем не менее, это единый комплекс. И неоднократно мы с вами в разных майморим как раз проясняли то, что представляет собой последовательность благословения перед Шма, Шма и благословения после Шма, которые мудрецы установили, ну вот еще раз повторюсь, для наилучшего выполнения этой обязанности. С точки зрения тех майморим, которые мы учили, ну и это в рамках хасидского дискурса, я бы сказал, это такая сама собой разумеющаяся вещь, это самое, одно из самых ключевых мест молитвы, ключевых мест молитвы именно, как, понимая ее как ежедневный прорыв в служении, вот такой вот существенный шаг вперед в духовном развитии и так далее. То есть очень важный, принципиальный, ответственный духовный момент. И роль благословений перед Шма, благословений после Шма и самого Шма чрезвычайно в этом духовном прорыве, в духовном развитии, в духовном продвижении важна. То есть это очень важные части данного процесса, ну, очевидно различающиеся, что и подчеркивает данная метафора. Для нас здесь наиболее важно, наверное, то, что благословение перед Шма, благословение Шма, вернее, так он говорит здесь, что подразумевает наверняка и благословение до, и благословение после. Благословение Шма и чтение самого Шма здесь сравниваются со вкушением пищи. И вот с разными видами этой самой пищи. «Вэгайну ли фишет филы изгэм кнегита карбонис?» И с чем это связано? Как известно, молитвы были установлены мудрецами в соответствии с жертвоприношениями. Базовая обязанность молитвы является требованием письменной Торы. Но с точки зрения требования письменной Торы, евреи выполняют обязанность молиться вовсе не каким-нибудь установленным нусахом молитвы, каким-то особым порядком молитвы и так далее, а выполняет эту обязанность, просто обращаясь ко Всевышнему в той ситуации, кстати говоря, тоже совершенно не играет роли, в какое время дня или ночи и так далее, выполняет эту обязанность, просто обращаясь ко Всевышнему в тот момент, когда ему это потребуется, когда ему это захочется, когда к этому его подтолкнет там внутреннее чувство, скажем, в свободной форме, в любой форме, которую он изыщет. И молитвы, которые были установлены нашими мудрецами, они, там, ну, много можно говорить относительно мотивов, согласно которым мудрецы эти молитвы установили такие. Но одним из ключевых моментов являлась необходимость заменить элементы храмового служения, процесс храмового служения, который на определенном этапе стал недоступен в результате разрушения храма. Вот перед тем, как евреи в результате разрушения храма разошлись в изгнание, и ну, вообще их жизнь перестраивалась кардинально, был сформирован вот этот вот литургический комплекс, который, как ни парадоксально, я не знаю, как ни трудно представить себе, заменяет храмовое служение. Не раз мы с вами сталкивались с рассуждениями о том, каково соотношение между молитвами и жертвоприношениями, и до какой степени справедливым и соответствующим вот такому буквальному смыслу является утверждение о том, что молитвы установлены вместо жертвоприношений, что они соответствуют жертвоприношениям, что действительно, да, вот вместо того, чтобы принести животное на жертвенники, можно прочитать молитву, это будет то же самое. Ну, в определенном смысле, да, то есть молитвы, установленные мудрецами такими, в такой форме, так они были разработаны как бы на основе представлений о том, что происходит во время принесения жертвоприношений или совершения воскурений, там, других элементов храмового служения, и на основе Руа Хакодеш, без всякого сомнения, на основе вот, божественного вдохновения, что да, известно нам, ну, разумеется, нам-то простым людям, откуда это может быть известно, но вот люди просветленные и видящие реальность подлинную утверждают, что это так, что молитвы, будучи нами прочитываемы, просто прочитываемые там, с пониманием простого смысла слов, которые мы читаем, они совершают эффект жертвоприношений. И процесс молитвы, понятно, что жертвоприношения в основном соответствуют молитве Шмона Эсра, то есть вот самый центр молитвы, по отношению к молитве, молитва по умолчанию в словах мудрецов, это именно Шмона Эсра, благословение перед Шма, Шма, благословение после Шма, это подготовительная часть. Но, тем не менее, без вот этого комплекса благословений Шма и самого Шма не реализуется эта задача в ее полноте. То есть, это совершенно необходимая часть молитвы. Все части молитвы необходимы, на всякий случай добавим. Но вот это самый принципиальный, самый такой центр, самое ядро молитвы. Так вот, молитва, установленная в соответствии с жертвоприношением, увы, карбонос, неймар, эскарбани, лахмила и шай. А относительно жертвоприношений говорится, жертвоприношения, жертвы мои, хлеб для огней моих. Ну, наверное, все догадались, что в основном нам надо обратить внимание на слово «хлеб», которое отсылает к еде. Шеникроим бешем лехам, то есть жертвоприношения называются хлебом. Велахен гаматфило бирхас криешма в криешма, и по этой причине также и молитва, скажем, благословение шма и само шма, никрейс бешем ахила, они называются едой. Охалти я оригемер, ел я соты и так далее. Шааль едей зе найса иньяна ахила лимайла. Благодаря чему совершается идея поедания, вкушения еды свыше. То есть, цепочка такая, жертвоприношение Всевышний называет лахмилы и шай, пищей моим огням, ну, в смысле, когда сжигаются, то есть, когда сжигаются жертвоприношения на жертвеннике, то это как будто Всевышний вкушает пищу. И молитвы, являясь заменой жертвоприношений, обладая соответствием с жертвоприношениями, внутренним, сущностным соответствием, они представляют собой вот тоже пищу. В этом ключе они представляют собой пищу. Шааль едейзэ найсэйнина хилэ лимайла. Они оказывают тот же самый эффект, то есть жертвоприношения, когда совершаются, это как будто порождает свыше какой-то вот такой процесс, который описывается как по вкушению пищи. И молитвы в той же степени совершают аналогичное действие. То есть, несмотря на то, что мы можем задать вопрос, а при чем тут вообще, как это вообще возможно, вкушение пищи свыше, ну, применительно ко Всевышнему. И как задается риторический вопрос, просто такой вопрос и задается, собственно говоря, прямым текстом, в завершении трактата «Мнохейс», а что он, «Мнохейс», кстати говоря, на всякий случай, «Мнохейс» от слова «Минха», это трактат, который занимается, в частности, там, мучными приношениями, скажем, которые тоже в изобилии там, совершались в разных формах, в разные мучные приношения приносились в храме. Так вот, там задается вопрос, а что он нуждается, а зачем Всевышнему-то все это? Ну, это общий вопрос, на самом деле, относящийся ко всему служению. Ко всему служению вообще, ну, немножко более узко, ко всему храмовому служению, наверное. Зачем Всевышнему все вот это? Ну, здесь он стоит более узко, то есть, а зачем Всевышнему, он же ему есть-то ему зачем? Разве он нуждается в пище? Всевышний голодает, поэтому надо подкармливать его, там, не знаю, барашками или подкармливать его какими-то булочками, которые там сжигаются на жертвеннике. Зачем все это нужно? Ары микол моки момрабисей, ну, несмотря на... То есть, ну, и отсюда понятно, что это некое иносказание, это не совсем еда. Вот в прямом смысле Всевышний проголодался, и надо ему подкинуть там... что-нибудь такое немножко пожевать. «Арей микол мок и момра рабейсей». Ну, несмотря на это, сказали наши учителя, «И соль ми фарнсен лавием шебешумаем». Сказали наши учителя, «Исруэл обеспечивают, значит, кормят отца своего, который на небесах». Кстати говоря, метафора тоже опирается на Шир Аширим, на песню песней, на ту же самую. где вот эта возлюбленная, она называется Райоси Парнасоси, называется кормилицей. Камаймер Рабисейну, Бенегелы, Цивы, Ал-Инина Карбонес, и как высказываются наши учителя относительно приказа, касающегося жертвоприношений, Аджи Ато Мецавейни, Ал-Бонай, Цавей Эсбонай Олай. До того, как ты мне приказываешь, это про диалог между Моше Рабейну и Всевышним, непосредственно перед тем, как Моше Рабейну должен был умереть, ну и вот оставить, передать свое правление следующему главе народа. Он просил Всевышнего о различных нуждах еврейских, и ну вот, как хотел обеспечить, хотел быть уверенным в том, что по его уходу евреи будут обеспечены всем необходимым в духовном и материальном отношении. Так вот, Всевышний ему ответил: до того, как ты приказываешь мне, хорошо звучит здесь, да, приказываешь мне относительно моих сыновей, ты вначале сыновьям моим прикажи, чтобы они вот как-то ко мне относились по-человечески. Интересно здесь звучит. «Вэгайну шаль идея карбонис месапкин». Базорген дней и сольки въехал из парнососа и шелакош бурогу. То есть, вот эта фраза, что она означает? Всевышний нуждается, как въехал, в заботе со стороны евреев. Ну, хорошо, там можно это понимать как требование к Моше Рабейну, чтобы он приказал евреям, чтобы они, ну, слушались Всевышнего перед своим уходом, как, наверное, там... отец оставляет этот мир и... приказывает, или мать, скорее здесь мать, мать оставляет этот мир и приказывает детям, чтобы они слушались отца и там, не бунтовали против него. Но на самом деле, что отсюда понятно, там, до того, как ты у меня просишь, чтобы я обеспечивал твоих сыновей, чтобы я давал им все необходимое и заботился о них и так далее, ты побеспокойся, ты им скажи самим, чтобы они вели себя нормально. И чтобы они обеспечивали меня, чтобы ты им дай приказы, которые касаются меня. То есть, получается, здесь говорит Ребе, что благодаря жертвоприношениям евреи как будто базорген, как будто обеспечивают пропитание Всевышнего. Умывой Ребе Маймар и объясняет... Ребе Маараш в своем маймере, «Шекшем шубеша ахила лимато мехабереса занишома и лагу», что в чем здесь смысл? Ну, еще раз, значит, мы пришли к выводу, с одной стороны, однозначно то, что евреи участвуют каким-то образом в окармливании Всевышнего, вот они его питают, они его кормильцы в определенном смысле. С другой стороны, самоочевидно, что разве он нуждается в пище в трактате Мнохис, то есть этот риторический вопрос, он на самом деле является одновременно утверждением. Всевышний не нуждается в пище, он вообще ни в чем не нуждается. Он абсолютно лишен ограничений и... лишен ограничений, значит, он нуждается в ограничениях. Это единственное, что мы можем о нем сказать, но на самом деле он не определяется, разумеется, и как начало, лишенное ограничений. То есть, если ему потребуются ограничения, то он тоже для себя их создаст. Всевышний ни в чем не нуждается, абсолютно всемогущ, следовательно, ну, вот таких взаимоотношений по простому смыслу взаимоотношений, типа, если меня не покормят, то я уж не знаю, если евреи меня не покормят, то я уж не знаю, что будет. Они невозможны. Следовательно, это некоторая метафора, некоторые иносказания, некоторое описание как чего-то такого, что там свыше происходит. Оно обязательно есть, но это нечто вот отличное от материального вкушения пищи. Что для нас на самом деле по большому счету ничего не меняет. Мы и так здесь работаем с метафорами. Так вот, подобно тому, так в чем же смысл этой еды? А вот подобно тому, как еда снизу, в чем ее функция с точки зрения Торы, ну, то есть с точки зрения физиологии, насколько я понимаю, тоже, в чем заключается смысл того, что человек постоянно должен подпитывать себя какими-то продуктами, там, пить, есть и так далее, если он вовремя не поест, ну, в течение, там, если не попьет в течение более короткого срока, если не поест в течение более долгого срока, то его душа, она отделится от тела, и все, тело умрет, душа отправится там, куда ей положено отправляться, и так далее. То и отсюда, то есть пища, еда и питье, они скрепляют между собой дух и плоть, душу и тело. Шариагу вейне беэрэх эланишома. А почему такое скрепление необходимо? Там как, это уже отдельный разговор тоже. А почему такое скрепление вообще необходимо? Почему им не живется вместе? А потому что они кардинально различны. Потому что душа и тело – это, ну, вот, нечто из совершенно разных областей, из разных миров, как бы. Из разных миров, по простому смыслу. Тело несопоставимо с душой, шехем рехойким зэми зэби тахлис, они отстранены, отдалены друг от друга в совершенной степени. Недавно как раз какое-то рассуждение у нас было о том, что вещи разделенные, отдаленные друг от друга, они, значит, и разделены. И непонятно, в предыдущем маймере, собственно, эта тема муссировалась, о том, как же евреи могут влиять на верх, если они там снизу, а верх там где-то... Действительно, верх настоящий, подлинный, бесконечный верх, как они могут до туда дотягиваться. Здесь примерно то же самое в этих рассуждениях. То есть, душа и тело, они совершенно отстранены друг от друга, далеки крайне друг от друга, несопоставимо далеки. И для того, кидейши и я, хибуран и шома и лагов, для того, чтобы между ними какая-то наладилась связь, произошло объединение их друг с другом, ешь цойрих бейнина ахила. Необходимо вот питание. К мой хэн юван ли майло. И подобное этому, понятно, свыше. Шебихдеи, то есть, и то же самое. Ну, понятно, что в каком-то такой вот, в какой-то такой переносной форме. Актуально и свыше. А именно, шебихдеи ши я кишур ва хибур шель рухню заэлэйкус имгаш мюзаэлэм, что для того, чтобы духовность божественности, которая здесь выступает в роли души, как понятно, она связалась с материальностью мира, камаймер рабисейну, как сказали наши учителя, манышоми малой загувким, как акошбургуми малой заилом, как душа наполняет тело, так же святой благословен он наполняет мир, а рейзе аль еды и не на карбоныши не кроем бешем ахила. Это вот эта связка, скрепление, соединение, оно и осуществляется едой, в кавычках, свыше. Становится потихоньку понятней. То есть, как для нас еда служит средством сохранить душу в теле, если мы не поедим, то душа из тела упорхнет. И все, на этом их контакт, на этом их дружба закончится. Они не соединяются между собой без приложения дополнительных усилий. Добывания пропитания и вкушения пищи физической. Примерно так же и свыше. Божественность и материальность, они не скреплены друг с другом исходно. Нет такой данности, что божественность в обязательном порядке вот как-то работает вместе с материальностью, дружит с ней, раз уж мы такую метафору использовали. И для того, чтобы божественность привлекалась в материальность, а тем более, если говорить о еврейской работе, попытке, нацеленности на то, чтобы вовлечь в существование мироздания те аспекты божественности, которые исходно с божественностью на самом деле, с материальностью не так уж прямо там связаны, и вообще непонятно, как они могут быть с ней связаны, для этого необходимо приложение дополнительных усилий. И эти дополнительные усилия, они называются в данном случае едой. А добыча этого пропитания... То есть, ну вот, собственно, то есть еда – это то, что связывает, а добыча этой еды, то есть жертвоприношения или, что для нас здесь важнее, молитвы, в частности, что для нас совсем важно, вот благословение Шма и Шма, это и есть функция евреев, которые кормят таким образом, ну опять везде кавычки, можно понаставить везде кавычки, которые кормят Всевышнего, соединяя его, кавиохал, как душу мира, соединяя его с миром. Ваинин базеды гины пыулыс ахилы лимато лихабраз мишома им агуф. И идея заключается в том, что вот действие вкушения пищи снизу, которое обеспечивает связь души с телом. Гиаль идей ницес гэнгдуша шиешный бэлэхам, реализуется за счет чего? Вот теперь пошел разговор о том, а за счет чего же, интересно, пища, материальная пища, которая еще материальнее, чем материальное тело, на первый взгляд, да, вот среди этих видов существования, минеральная природа, растительное, животное и говорящее, человек, человеческое тело, оно вот все-таки относится в совокупности своей, хоть человеческое тело и включает в себя элементы и минеральной, растительной, животной природы, но все-таки это говорящее, это человеческое тело. И вот человек для того, чтобы сохранить душу внутри себя, он вкушает кусок хлеба. А хлеб – это растительная пища, она и более заматериальная вроде нечто, нежели человеческое тело. Откуда же, почему же в результате вкушения им этой самой растительной там, куска, значит, замеса запеченного замеса из пшеничной муки, там, не знаю, с водой, маслом, солью, кстати, соль там минеральное вещество, скажем, происходит связь между его душой, несопоставимо более возвышенной вроде, и материальным телом, которое, ну, тоже материальность, но, с другой стороны, материальность более высокого порядка, что ли. А потому что, продолжает Ребе, вот это почему же действие пищи нижней, вот этой пищи без кавычек, которая заключается в том, что связываются между собой душа и материальное тело человека, связано с тем, что в материальной пище содержится божественная искра, ницость к душе, шиешный бодехан. Шаалзен и мар, относительно чего сказано, в скобках Ребе уточняет, ки лой алдехам ливады геймер, ки алкол мойца пиавае геймер. В известном всем стихе, правда, известно от него обычно человеку, выросшему там, в российских реалиях, первая часть «Не хлебом единым жив человек», а продолжение известно, как опыт показывает, далеко не всем, и меня в свое время очень удивило, что такое продолжение-то. А, вот оно, оказывается, такое продолжение. «А чем он живет? Исходящим из уст Бога». Ну, известно объяснение этого стиха, что, вкушая материальную пищу, мы на самом деле получаем жизненность не от ее материальности как таковой, не от пшеницы, не от того, что это пшеница, о, пшеница, или что-нибудь в этом духе, там, или кусок телятины, а от той божественной искры, которая заложена внутрь этой самой телятины или пшеницы, которая оживляет ее, вот именно она оживляет и нас. И она, у нее есть некая уникальная способность оживлять нас таким образом, чтобы наша душа не ускользала из тела, чтобы она оставалась в связи с телом. Так вот, это самая божественная искра Шишоша над ее и самим уводом, корень которой выше, чем у человека, вспоминаем обычно используемую нами закономерность, то, что выше, то обладает способностью спуститься ниже, откуда следует, что материальность чем грубее, тем обладает более высоким источником. Ну и вот материальный, скажем, материальный хлеб, растительная природа, будучи на первый взгляд более грубой материальностью, нежели тело человека, обладает, ну вот из самого этого видно, что она обладает более высоким источником. Так вот, искра божественная, заложенная в материальных предметах из области минеральной, растительной, животной природы, выше, чем человеческий источник, промежуточный, скажем, добавим на всякий случай, потому что тут можно расширять рассуждение, ну вот на том уровне, на котором мы сейчас говорим об этом. Лейойсам ипхина сойлам атуеву шелемайлам эйлам атикун. Почему выше? Почему это неизбежно? Что искра, заложенная в любом предмете питания, и будет выше, чем источник человеческого тела. Потому что человек является производной, является результатом, как бы, идеи сотворения мира тикун, мира исправления, который следовал за миром тойгу, и который отличается тем, что света в мире тикун меньше, хотя сосуды больше, способны большее воспринять. Именно по этой причине, благодаря такому соотношению между светами и сосудами, он не стал предметом краха, как мир Тойу. А мир Тойу отличался тем, что света в нем были несопоставимо больше, чем в мире тикун, а сосуды были несопоставимо меньше. Такое соотношение привело в результате к катастрофе. Так вот, искры разбитого мира тою, которые пали вниз, они воплотились в чем? В различных формах существования, которые нуждаются в исправлении. Вот это исправление, собственно, и есть присоединение искр мира тою к их источнику и реализация их таким образом, приведение их вот в продуктивное состояние. До того, как они приведены в это состояние, они представляют собой в той или иной мере противоречащее божественности, скрывающее божественность существования. И таким образом получается, что человек, как единственное существо, которое вот под миром тикун в полной мере живет, на самом деле не в полной мере, потому что можно и в человеке усмотреть некоторые там вот моменты мира той, у которой ему приходится перебирать в ходе работы с самим собой. Ну вот в общей совокупности, если я правильно понимаю, он всегда ниже с этой точки зрения, нежели любой другой вид существования мирского, в котором неизбежно присутствуют искры мира тою, нуждающиеся там в реализации и так далее. И по этой причине, а как мы вообще рассматриваем соотношение выше-ниже, выше-ниже это условное соотношение, в общем-то, в любой паре выше-ниже можно найти какие-то черты выше-ниже строго в противоположном порядке, то есть, ну как, полярно. Там учитель-ученик, когда учитель в том смысле, что учитель дает ученику знания, он выше, ученик ниже. В том смысле, что внимание ученика пробуждает в учителе дополнительный какой-то резерв, те силы, о которых он, может, и не подозревал в себе. То есть, вот с точки зрения того, что ученик дает учителю, что он в нем порождает что-то, что учителю самому в себе не породить. С этой точки зрения ученик выше, чем учитель. Ну вот. То есть, взаимоотношения выше-ниже мы понимаем с вами как аналогичные, как описывающие вот способность что-то дать. Если я выше, то я даю. Взаимоотношения дающего и принимающего начала. Если я выше, то я даю, если я ниже, то я принимаю. Тот, у кого больше, кто выше, в смысле, у кого больше, тот способен наделить чем-то, вот, отделить от себя, поделиться чем-то с тем, кто ниже. И в нашем случае получается, что хлеб материальный, у него больше вот этого, чего больше, у него более высокие света, более могучие света в нем заложены, может быть, в непродуктивной форме. И поэтому он не может сам себя перебрать, ему для этого нужен человек, который по отношению к этому хлебу будет дающим началом в этом ключе. Но исходно, первым тактом, первым ходом, это вот хлеб наделяет человека способностью жить дальше. То есть, позволяет ему объединить душу с телом, за счет чего? За счет того высокого потенциала, который в нем заложен. «Вэгайну шигули майна мишнея иньоним шимихабера и сом». И вот этот вот свет, божественные искры, заложенные там, предположим, в хлебе, выше обеих вещей, которые он соединяет. Ну, это такое общее место в наших рассуждениях тоже. Для того, чтобы объединить между собой крайне разнесенные, крайне разные, отличающиеся друг от друга совершенно вещи, а может быть даже и противостоящие друг другу, как там вода и огонь, хесед и гвура, там, лед и пламень. Для этого необходимо некое начало, которое будет поднято равно над этими вещами. Ну, в нашем случае душа и тело человеческие представляют собой вот такую вот пару совершенно несопоставимых вещей, которые непонятно, как друг к другу приладить, собственно, если вы задумывались когда-нибудь о том, как душа, она вот в теле работает, как она срастается с телом, начинает им управлять, вплоть до того, что иногда мы с вами в наших рассуждениях не понимаем, там, где одно кончается, другое начинается. То есть, это вот становится совсем одним целым, а как, за счет чего? Это же дух и материя. Там это все равно, как если взять какую-то научную идею и заставить ее управлять кирпичом. там, или поленом. Непонятно, как она вот саму, в смысле, чтобы она сама оделась в это полено и стала им управлять. Или оделась в этот кирпич, понятно, на основе научного знания, на основе каких-то идей можно создать самолет, вот кусок железа полетит. Но это не знание само оделось в этот кусок железа. Напустить это знание на кусок железа, чтобы этот кусок железа полетел, не очень понятно как. Ну и в общем, когда мы рассуждаем с вами о душе человека и его теле, и вот душа одевается в тело, у нас очень ловко получается проговаривать раз за разом, душа одевается в тело. А как она одевается? Это же совершенно посторонние друг другу объекты как бы. Так вот, за счет того, что эта искра, она выше и того, и другого, и души, в том ключе, в котором мы о ней сейчас говорим, как о обживляющем начале для тела, и материального тела, в такой степени, что вот по отношению к этой искре и то, и другое нивелируется совершенно. По этой причине она способна привести в результате к объединению между ними, ну, их вот подружить. Шемихабер и сом. Велахен би койхел и хабром. И по этой причине в силах ее их объединить. Век мой хен губинина ахилы лимайла. И, ну, понятно, для чего мы этим занимаемся. Для того, чтобы прояснить то, как аналогичный процесс, подобный процесс происходит вверху, во взаимоотношениях между божественностью и материальностью мира, между божественностью и мирами, даже шире скажем, где тоже совершенно непонятно, как они могут дружить между собой, как они могут вступать в какое-то сотрудничество. Для этого необходимо начало, которое будет равно возвышаться над ними обоими. «Век мойхам убинина ахила лимайли». Так вот, относительно «еды» в кавычках «свыше», та же самая история. Шали деа карбонис, что благодаря жертвоприношениям, не знаю, ну давайте не будем проскакивать скобку, хотя велик соблазн. Дальше скобка. У визмана зе шейн лона карбонис, а в настоящее время, когда нет жертвоприношения, а рей зе али деа атфило. Это реализуется благодаря молитве. Шаль зе неймара халти ярим дивши, о чем, собственно, и говорится в интерпретации Зор. «Ел я соты вместе с медом». Вот это и есть эта идея. Над скобками поднимаемся. «Благодаря жертвоприношениям», теперь после скобок, «шааль едей зе шигою макривим бгейму гашму салгабеа мизбеах». «Благодаря тому, что приносилось материальное животное на жертвеннике, вегойсен нехлелес бешорша боилам атою». И включалась в свой источник в мире тою, шишома эйреск мирубим худу, где света велики, и так далее, то, что мы выше проговорили. То есть есть превосходство в области светов, света мира тикун, несопоставимы со светами, которые были в мире тою, и вот, значит, оказались в непродуктивной форме, скрытыми внутри материальных предметов мира тикун в конечном итоге. Вегойса ойла ад раза дендейн соев, и вот жертвоприношение, вот эта вот идея включения в свой источник, подключения жертвоприношения к ее источнику в мире тою, Тора, внутренняя Тора описывает высказыванием относительно того, что тайна жертвоприношений поднимается вплоть до тайны бесконечного, не бесконечного света, насколько я понимаю здесь, а до тайны бесконечного в смысле сущности божества. «Кейду адразы де курбану адразы де инсейф». Вот эта цитата целиком. «Гине аль едей зе». Благодаря этому нас и сам шоха суэр инсей происходит привлечение бесконечного света лиес хабер и маэйлам таким образом. То есть за счет того, что жертвоприношение затрагивает уровень сущности, укореняясь на уровне выше божественного света, ойр эйнсов, бесконечного света, она соединяется с бесконечным, который является источником этого самого бесконечного света. За счет этого жертвоприношение, ну а значит молитва, о чем мы, собственно, речь ведем, способны связать между собой бесконечный свет и мир. Шеиги акош бру мималы эзейлам, то есть привести к ситуации, которую мы вот выше привели высказывание мудрецов, как душа наполняет тело, так же Святой Благословен, он наполняет мир. Вот жертвоприношение, а значит и молитвы, приводят к тому, чтобы Всевышний стал наполнять мир, то есть вступил с миром в взаимоотношения, которые подразумевают сотрудничество, подразумевают единство, подразумевают там, влияние, а не отношения, а не находился с миром во взаимоотношениях вот такого отторжения, отдаления, отстранения и так далее. «Ом нам кол зе гудавка кашер босили гани». Но все это, начинает Рэбе новый как бы подпункт, все это в ситуации, когда босили гани. Если вы обратили внимание, не случайно Рэбе, получается, процитировал там начало стиха, не только потому, что мы с ним знакомы. «Пришел я в сад, моя сестра, моя невеста, ел я соты вместе с медом». Значит, соты с медом – это про еду, это про то, как жертвоприношение, а следовательно, молитвы, объединяют божественный свет, божественность и мироздание. Но все это происходит, не случайно в начале стиха говорится «босель гани», только в том случае, когда «босель гани», «пришел я в сад мой». «Шиаз шаих инина ахила», то есть именно тогда, с точки зрения простого смысла стиха, «пришел в сад», а в саду этом, значит, вот эти самые сотовые меды, и тогда жених вот вкушает соты вместе с медом. Именно тогда это актуально, ну, потому что до этого у него просто их не было. С точки зрения духовной то же самое. То есть, до того, как босили гани, до того, как пришел я в сад мой, до этого откуда ж возьмутся соты с медом. Ухалти, яри, им, и так далее. Авол, де асри, лав, орхилы, мейхал. Но в своем месте не его обычай есть. То есть, ну, это вот возвращаемся к риторическому вопросу выше, а зачем, что ему есть нужно, что ли, Всевышнему имеется в виду, разве он нуждается в еде? Ну, вот на уровне босили гани, когда речь заходит, читая здесь, насколько я понимаю, о взаимоотношениях между Всевышним и мирозданием, да, вот эта метафора прочитывается, она работает и так далее, и как она работает, мы показали, но в своем месте, в смысле, таким, как он есть, то есть над миром Тойгу в том числе, там не работает, ну, то есть там нет идеи еды. Это выше также мира Тойгу, где укореняются всякие виды пищи, материальные и так далее, искра, которая в них заключена. Да, гам шаэйр шабэйла матойгу гэм мирубим, ибо, несмотря на то, что света в мире Тойгу множественные, великие, вернее, здесь, наверное, лучше перевести, «Вэлой рак бекамус элегам бейхус», и не только количественно, но и качественно, вот поэтому лучше перевести «великий». «Микол моким шайх шо минина ахилом», там присутствует вот эта идея, актуальная идея еды, «Машенкин бе асри», что не так «вместе его», в кавычках, ну, как цитата из фразы, приведенной выше, «вместе его», то есть в его собственном месте, надо всем. «Арейзели майла лигамли минина ахила», это место, оно выше в абсолютной степени также идеи еды. «Векмой лимато», и подобно тому, как снизу, «Шаацойрах бинина ахила урак кидей лихабера занышома им элагуф», еда нужна только для того, чтобы объединять душу с телом. «Шеэйни бэрах клол эланефеш», поскольку душа совершенно несопоставима с телом, поэтому появляется нужда в таком объединении, в приложении дополнительных усилий. «А волкидей шиесахаду кейхезанефеш и мецаманефеш эйн цойрах бэйнина ахила». Но для объединения более высокого порядка, то есть для самой души, в рамках самой души, как она оторвана от тела, в ней тоже есть определенная нужда в объединении. Душа, как мы знаем с вами, обладает силами, вплоть до раскрытых сил, которые одеваются в различные аспекты, если повезет, если хватит еды, одеваются в различные аспекты материального там, бытия. Но вот для объединения между сущностью души и ее силами для этого еды не нужно. Это решается как-то другим образом, там не актуальная идея еды. Вот примерно вот так, так прочитывается на этом, на нашем уровне данное высказывание Зоар, да? Относительно того, что Беасрей, вот в его месте, там еды, впрочем, нет. Умивайрбе Маймер и объясняет в Маймере Ребе Мараш, шезеу хилук бен игу вихаю и хад, лиу вигарму и хад, что в этом заключается разница между он и его свята одно, он и его сосуды одно. Цитаты, которые мы бесконечное количество раз в последнее время цитировали, описывающая взаимоотношения между божественностью и миром Ацилус, где миром единства, где Всевышний находится в единстве и со святами, и с сосудами. Но, тем не менее, сама данная фраза разделяет между ними, то есть отдельно указывает на единство между святами, его со святами, и он, его свята одно, он, его сосуды одно. Рану Шинина Ахила, Шаек, Рагби, Хинас и Увагарму. И вот Рэм Мараш объясняет, что вся эта история с едой, нами проштудированная, ну, на каком-то уровне, наверное, слушатели понимают, что высказанная нами, несмотря на там, обилие слов и, в общем, ну, затраченное на это время, где-нибудь минут 40, наверное, 45 мы с вами этим занимались вопросом, но это, в общем, капля в море. И для того, чтобы по-настоящему это понять, можно ли это понять по-настоящему, это вообще вопрос до конца. Но даже для того, чтобы это... Ну, понятно, что мы достаточно поверхностно поэтому пробежались, особенно если учесть, что от каждого слова нами произнесенного здесь всякие корешки и отросточки в разные стороны прям буквально видны. То есть можно по ним, двигаясь, прийти к такой бесконечному рассуждению. Ну вот, тем не менее, в той форме, в которой мы с вами познакомились, мы увидели с вами, что есть разница между взаимоотношениями, как практикой взаимоотношения божественности с миром, она же взаимоотношение между душой и телом, и там работают идеи еды. Так вот, Рэбе Мараш говорит, что это он и сосуды его одно. То есть, это о связи света с сосудами, скажем. А есть еще другая сторона, то, что обозначается последующей тирадой, относительно того, что в его месте там еды нет, там еда не актуальна. На уровне души, для связи между душой и ее силами, в еде нет потребности, еда здесь не решает. А это вот «Иго вихаю ихон», он и его свята одно. «Ки гармуи мпхинас акейлем, пхинас гуф», поскольку гармуи – это идея сосудов, идея тела, тело как сосуд для души, скажем. «Велахен ки дейши ти исхабры суммауэрин сейф мпхинас гармуи», и поэтому для того, чтобы происходило объединение между светом и сосудами, между бесконечным светом и аспектом гармуи, ешь цорих бейнина ахила, есть нужда вот, в питании, машенкин бифхина сиу вихаю и ход, что не так применительно к игу вихаю и ход, объединению его со светами, эйн цорих бейнина ахила, нет необходимости в том, что мы обозначили как еда, в кавычках, вот, ни на уровне души, ни на уровне, ну вот сейчас мы больше говорим уже об общем устройстве мироздания, взаимоотношениях его со Всевышним.